Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. Сегодня я отправилась в Центральную библиотеку имени Герцена на лекцию Ирины Сибирёвой, психолога, «Как управлять эмоциями». И буквально через несколько минут начнется мероприятие. И рядом со мной Ирина. Здравствуйте!
Здравствуйте!
О чем сегодня будет лекция? И как нам понять свою эмоцию, управлять ею и забыть ее?
Да, мы будем говорить про управление эмоциями. Это достаточно важная тема, так как она помогает чувствовать людям себя более счастливыми. Потому что много отрицательных эмоций, они мешают нам радоваться жизни, достигать целей, удовлетворять свои потребности. И если мы научимся различать, какие эмоции мы можем убрать из своей жизни, то мы будем уже чувствовать себя более счастливыми, гармоничными, уверенными в себе.
Будут ли мастер-класс, может быть, будет какой-то совет правильный, да, как отличить, например, функциональные, обычные, нормальные эмоции от дисфункциональных, которые ведут к печали, к унынию и так далее?
Есть такой основной критерий, это опираться на логику, на факты, на наблюдения. И очень будет полезно составить для себя портрет психологически здорового человека. Это можно сделать, например, слушая разных психологов и составляя для себя какой-то такой образ. И относительно этого образа вы уже будете понимать, где эмоции функциональные, где дисфункциональные, и это поможет вам быть более счастливым человеком.
Очень здорово, интересно послушать лекцию.
Да, Виктория, да, приглашаю вас на свою лекцию, сейчас она уже начинается.
Злость и страх, они негативные. И у нас есть интенсивность их ощущений. Вот если средняя интенсивность и большая интенсивность мы хорошо ощущаем, особенно там апатию, депрессию и агрессию, а вот небольшая интенсивность их ощутить сложно. И первое, вот сказали из зала, что важно их распознавать эмоции и для себя их называть. И вот это вот первый пункт, что нужно будет сделать. То есть мы ощущаем эмоцию, ее называем даем одно из пяти названий. Ощущаем интенсивность эмоций. Это у нас первый такой момент, который нам поможет управлять эмоциями, если вопросы нет.
Да, где стыд и вина?
Стыд и вина – это классификаций базовых эмоций очень много. Я взяла наиболее работающий вариант. Стыд и вина, вот давайте переведем их в базовые эмоции. Это в стыде и вине есть одна из пяти эмоций. Какая думаете?
Страх, скорее всего.
Печаль.
Страх и печаль, грусть, да, может быть такое. Что страх? Страх у нас эмоция предметная. Чего мы боимся? Если стыд, то мы боимся осуждения. То есть стыд можно перевести в базовую эмоцию страх осуждения. Чувство вины, там в основном тоже страх осуждения, но здесь добавляются еще некоторые компоненты. Там сожаление, да, грусть, и происходит принятие того, что да, я совершил ошибку. Дальше мы тоже об этом будем говорить. Каждая из эмоций, вот помните, мы говорили про огонечки, сигналы, которые нам говорят, что делать. Вот каждая из эмоций, они нам что-то говорят. Мы сейчас будем расшифровывать эти сигналы. Радость, о чем она нам говорит? Ну, радость, понятно, что когда мы достигаем, удовлетворяем потребность какую-то свою, получаем там приятное общение, внимание, материальные блага, физические какие-то, биологические удовлетворения, мы испытываем радость. Огонечек засверкал, что да, нам сейчас хорошо, мы испытываем радость. Радость мы можем испытывать в перспективе, когда мы представляем, что мы достигнем этой эмоции. Например, у нас есть хорошие там знакомые или какие-то родственники, которые к нам скоро приедут. Мы знаем, что это произойдет. Этого еще нет, но мы уже радуемся, мы уже воодушевляемся. С радостью понятно. Давайте рассмотрим удивление. Удивление – эмоция нейтральная. И она нам показывает, что мы чего-то не знаем об этом мире. Вот здесь вот как раз нам огонечек показывает, что мы должны свою вот эту вот неполноценную картину мира какой-то кусочек строить или какой-то кусочек переделать. Я приводила пример с… Если я буду поступать со всеми хорошо, то они в ответ будут поступать так же. Искаженное убеждение, которое следует переделать. Если у меня возникла обида, в обиде есть кусочек удивления. Обида состоит из трех базовых эмоций. Это удивление, злость и грусть. Если мы удивляемся, мы останавливаемся и говорим себе, ага, я что-то новое узнал или о себе, или о мире. Мне надо проанализировать, что там новое получилось, какой новый факт о мире встроит в свою картину мира, чтобы потом по этому же поводу не испытывать негативных эмоций. Грусть у нас возникает, вот интересно, что грусть, скука, они могут нам указывать, это огонечки, что у нас есть какие-то неудовлетворенные потребности. Например, там, вспоминаю какого-нибудь, опять же, человека, я грущу. У меня возникает потребность общения, контакта с этим человеком. Мне грусть на это указывает. Скука также часто указывает, что я чего-то хочу, но я этого не делаю. Здесь тоже есть частичка грусти. Также функция грусти состоит в том, чтобы смириться с утратой объекта, который удовлетворял нашу потребность. Например, у меня я пью чай из любимой кружки и разбила эту кружку. У меня возникает грусть. Эта кружка какие-то мне эмоции давала, хорошие, интересные. Но случилось, вот есть сожаление, к сожалению, есть грусть. Я смиряюсь с тем, что да, я утратила объект, и надо мне искать какой-то другой. Более сильная эмоция грусти – это горевание. Мы утрачиваем близкого человека. Нам также нужно пережить этот момент, смириться. Принять, что да, так, да, теперь я буду обходиться без этого человека, объекта, ресурса какого-то. Мне надо с этим смириться и идти дальше. Злость. Функция злости, когда у нас возникает злость, это возникает энергия для защиты личных границ. Тема личных границ, она очень интересная. Отдельно она такая достаточно объемная. Я думаю, про личные границы вы уже примерно знаете, что это такое. Погружаться туда не будем, но функция злости – это личные границы. Вся остальная злость – это дисфункциональные эмоции, ее можно из жизни убрать, если поработать над своей картиной мира. Идем дальше. Страх. Страх существует для того, чтобы обезопасить нас физически или психологически в настоящем, там, в ближайшем будущем или в отдаленном будущем. Если мы страх переводим в действие, вот там какие-то там события в стране, там, или что-то на работе происходит, вот я боюсь, что вдруг там что-нибудь, увольнение произойдет, денег не хватит, надо бы сейчас что-то с этим сделать, или подкопить, или поискать другую работу. То есть мы страх всегда переводим в действие. Как только мы перевели в действие, он исчезает. Это тот страх, который работает по правилам, по нашим правилам, на которые мы можем опираться. Есть ли вопросы?
Не совсем понятно по поводу злости. То есть, например, если есть моя личная злость, то есть я защищаю свои личные границы. А если, например, я бежу там, через дорогу, обижаю какого-то человека, и у меня возникает злость. То есть это как бы не мои личные границы, это будет другой человек, я не касаюсь, я на нее злюсь. Как так?
Да, перевожу для тех, кто не слышал, что если личные границы нарушаются, мы испытываем злость, то мы эту злость переводим в действие, в защиту личных границ, то есть мы что-то говорим или какие-то производим действия. Если, вот хороший пример был, я злюсь, увидела человека на другом конце улицы, я на него злюсь, это злость дисфункциональная, здесь нужно поработать со своей картиной мира. Почему-то это происходит. Что?
Да. Не совсем так. Я вижу, что обижают другого человека.
Обижают.
Да, и, допустим, возникает злость. Это...
Здесь нужно разбираться с личными границами, а что вы считаете личными границами. Если ваши личные границы распространяются, что я в ответе за всех людей, которые в зоне моей видимости, и я должен их защитить, тогда это будет уже входить в зону ваших личных границ. Здесь нужно разбираться, что вы подразумеваете под своей защитой личной границы. Некоторые подразумевают, да, и это, наверное, многие, что моя семья, если ее там кто-то обижает, то я защищаю свои границы, своих людей. Они сюда же входят.
А бывает злость от бессилия, что ты видишь несправедливость, какую-то неприятность, и ничего не можешь с этим сделать.
Да, да, злость бывает от бессилия. Тогда мы ее переводим в грусть и в смирение, если ничего не можем сделать. Очень часто злость, если она происходит от бессилия, там с одной стороны непринятие, с другой стороны есть страх сделать, чтобы защитить, не защитить, а чтобы какие-то действия предпринять. То есть, да что же это такое, я здесь не могу ничего сделать. Там на самом деле есть какое-то действие, которое есть страх его произвести. Примеры, да? Примеры возникают масштабные. Действительно ли вы ничего не можете сделать? Там, может быть, у вас есть какой-то пример, который вот именно вам близок. Здесь, если вы бессильны, здесь может быть много вариантов, потому что на самом деле, может быть, вам это для чего-то нужно. Например, часто бывает, что взрослые дети что-то там творят. Я хочу, чтобы они не пошли по этому пути, но они меня не слушают. Я бессильна с этим что-то сделать. Но на самом деле работа здесь состоит в том, чтобы передать ответственность за свою жизнь вот этим взрослым детям и понять, что, оказывается, они мне нужны не для того, чтобы они были счастливы, а для того, чтобы они со мной контактировали, потому что я, там, например, одинока. Это не ваш пример, я вот так вот абстрактно. Поэтому здесь нужно искать. Очень часто за помощью другим людям стоит какая-то своя потребность, которую мы не осознаем. И помощь другим людям в том числе. И защита других людей в том числе. Здесь нужно исследовать и смотреть. Это потребуется, на это может не одну сессию, например, потребуется индивидуальная работа. Дисфункциональное мы рассматриваем, чтобы было понятно, мы рассматриваем три негативных эмоции. Положительные эмоции также могут быть дисфункциональны, но они очень редко встречаются, не будем тратить на это время. Три негативные эмоции – это грусть, злость и страх. Злость на себя, на внешние обстоятельства, на других людей, если они не нарушают наши границы, то это все дисфункциональная злость, связанная с искаженными убеждениями. Злость на себя я очень кратко рассмотрю, какие могут быть такие обобщенные причины. Злость на себя, она возникает из-за представления какого-то о себе, которого мы не достигли. Вот я должна к такому-то сроку сделать, достичь вот этого. Я этого не достигаю и злюсь. То есть у меня идеальное мое «я» не сходится с реальным. Я на себя начинаю злиться. Если мы работаем над этим идеальным «я», а я нормальные сроки поставила, действительно ли они адекватные сроки, например. И, может быть, я не учла какие-то свои внутренние качества. Может быть, я не учла потребности какие-то. Например, там, я принимаю решение работать 24/7, и не учитываю тот момент, что вообще-то у меня есть потребности в контакте, во внимании, в социальном каком-то взаимодействии. И начинается эмоциональное выгорание. То есть это опять же говорит о том, что я не знаю себя, я ставлю себе неадекватные цели и потом злюсь на себя. Злость на внешние обстоятельства. Там. Я планирую куда-нибудь сходить, там солнечная погода, пошел дождь, я злюсь. Получается, что здесь связь идет с принятием того, что в этом мире есть то, что я не контролирую. Если мы это учитываем, то мы уже не испытываем злости. Опять же, здесь я понимаю, что не до конца понятно будет про злость, пока мы не рассмотрим, например, тему личных границ. Но нам для этого даже часа дополнительного не хватит. Там часа два надо будет рассматривать. Поэтому пока мы обозначаем, что эта тема есть, давайте посмотрим про грусть. Продолжительная, глубокая грусть, она обычно связана с искаженными убеждениями, преувеличенными, обобщенными. Я никогда этого не достигну. Я никому не нужна, меня никто никогда не полюбит. я там такой человек, и я с этим ничего нельзя сделать. Грусть такая беспросветная, просто вот ложиться и умирать. Вот это грусть основана именно на искаженном убеждении, например, никто меня не любит. Чтобы это было объективной реальностью, нам надо пообщаться с каждым из 8 миллиардов людей. И тогда это будет объективная реальность, но пока нет. И когда происходит «никто меня не любит», обычно это касается 1-2 людей максимум. Поэтому мы работаем с этим убеждением и смотрим, там может быть какая-то вторичная выгода. Например, мне выгодно обобщать и говорить, что никто меня не любит, потому что я что-то получаю, когда так думаю. Например, меня будут жалеть. О, я получаю любовь. Давайте дальше посмотрим страх. Страх, он становится дисфункциональным, когда мы его не переводим в действие, такую в холостую. То же самое, что в машине огонечек там сломался и работает, но ничего не обозначает. Наше внимание отвлекает. Вот здесь то же самое. Когда мы не можем ничего сделать. Например, у нас там много в последнее время событий всяких происходило. Естественно, были люди на консультациях с такими проблемами. Вот страшно и все тут. И что мы делали? То есть, можем ли мы конкретно что-то сейчас сделать? И в каком направлении? Какие страхи в будущем угрожают? Можем ли мы что-то сейчас сделать? Если мы ничего не можем сделать, то мы определяем, что этот страх дисфункциональный. Мы его не переводим в какое-то действие, если мы для своего мозга, сознания даем понять, вот этот сигнал, он у меня в холостую работает, он мне не нужен. И для подсознания это будет, что он будет снижаться, ну все, тогда не нужно. Тогда он страх уменьшается. Есть варианты, когда не уменьшается, тогда там есть какие-то подсознательные мотивы, и здесь уже нужно индивидуально исследовать, почему это происходит. Как отличить функционально от дисфункциональных эмоций? Основной критерий – это логика, факты, наблюдения, знания из психологии, психологически здоровых отношений и как действует психологически здоровый человек. Здесь понятно, что я сейчас не успею это рассказать, но вы по этим ключевым запросам, если самостоятельно, можете поискать, можете послушать психологов. Дополнительные критерии. Дополнительные критерии – это различие по длительности, то есть дисфункционально не более длительная эмоция. Та же грусть, она может длиться десятилетиями. Страх может нас сопровождать тоже там, несколько месяцев, там, несколько дней. По силе дисфункционально они тоже сильные. Если мы берем агрессию, вот чтобы управлять злостью, то есть мы не можем с ней справиться. Скорее всего, эта эмоция дисфункциональна. Мы, работая с убеждениями, с какими-то своими, убираем часть силы эмоций. У нас остается злость, не такая большая, которая отвечает за защиту личных границ. И мы уже начинаем спокойно, уже спокойно, нераздраженно можем сказать, там, не делай так, пожалуйста, мне это не нравится. Когда мы убираем сильную агрессию. Поэтому сильные эмоции, глубокие, скорее всего, они дисфункциональны. И мы различаем по мотивации к действию. Функциональные эмоции, вот эти наши огонечки, сигналы, мы всегда их переводим в действие. Если они не мотивируют действию, то есть вероятность, что они дисфункциональны. Еще хотелось бы пару слов сказать про основной критерий, это логика, факты наблюдения, что имеется в виду. Если, например, там, по той же разбитой кружке я грущу 2 месяца. Что-то у меня там со мной не так явно. Есть люди, которые грустят по утрате близкого человека десятилетиями. Это тоже уже там есть какая-то дисфункциональная часть. Вот вы киваете, значит, понимаете, да, как опираться на логику. Про то же, что если вы наступили на ногу, а я с кулаками на человека, это тоже как-то неадекватно. Это не всегда можно сделать, если нет знания о психологически здоровых отношениях. Потому что для кого-то нормально. я там роняю что-то на пол, и меня обзывают. Там у тебя руки из одного места. Для кого-то это нормально. И адекватность поступков, если у вас нету примера психологически здоровых отношений рядом, то их лучше брать как знания из психологии. Об этом очень много говорится. Попробуйте насобирать свой образ психологически здорового человека и свое поведение соотносить с этим образом. И тогда вот это для вас и будет являться вот та модель, с которой вы будете ориентироваться. Вот я сейчас эмоции свои адекватно выражаю или неадекватно. Возвращаемся к нашей табличке «Анализ ситуации». Теперь мы можем собрать, а что мы здесь делаем. Останавливаемся в моменте после ситуации и возникшие эмоции. И первое, что мы делаем, это распознаем эмоцию. Из пяти базовых выбираем. Выбираем ее интенсивность. Меньше, больше. Какая интенсивность? Дальше мы связываем эмоцию с убеждением. Откуда эта эмоция пошла? Откуда, да, от какого убеждения пахнет эта эмоция? Что там за фраза, установка? Достаточно редко бывает, чтобы человек вообще не знал, с чем это связано. Задавая конкретные вопросы, достаточно легко можно выяснить. Вот какие, когда вы эту эмоцию проживаете, какие вместе с ней возникают мысли, фразы, установки. Там, может быть, там, я испытываю тревогу, там, потому что мне страшно остаться одной. Вот эта вот фраза в голове появляющаяся, она и есть убеждение, которое фонит вот этой эмоции. Дальше мы определяем по убеждению. Основываясь на логике, на фактах, насколько это близко к реальности убеждений или нет. Это очень сложный момент, и вот на этом моменте может потребоваться другой человек, психолог, может не психолог, может быть кто-то у вас хорошо соображает рядом друг, чтобы оценить, насколько реально убеждение. Если мы определяем эмоцию функциональной, то мы действуем по тем функциям, которые мы разобрали. Злость — защищаем границы. Страх — делаем что-то. Грусть — смиряемся или определяем свою потребность, смиряемся с тем, что утрачено, и двигаемся дальше. Основной тот момент, после эмоций мы двигаемся дальше. Это у нас указатель направления, как компас, куда двигаться. Дисфункциональное – это может быть времени не быть после самой ситуации. Мы откладываем эмоцию, например, отвлекаемся от нее, скрываем и разбираем в тот момент, когда у вас есть время и силы. Вечерком что-то мне было сегодня неприятно, почему так случилось. И пошли анализировать, разбирать. И одновременно с этим мы решаем, проявить или скрыть, или отвлечься. Вот этот список, это и есть анализ ситуации, который мы производим в идеале, на автомате после ситуации эмоций. Но по факту, скорее всего, это будет после последствий. Так как управление эмоциями – это психологический навык, то есть нужна тренировка. Поэтому вот эта вот табличка, она сначала будет внизу после последствий. Мы все это анализируем. Потом она будет у вас постепенно подниматься, осознаваться все раньше и раньше. И, наконец, встанет вот на это место, которое здесь нарисовано. После этого, когда мы многие ситуации будем анализировать, то у вас уже будет автоматически, не нужно будет многие ситуации анализировать, автоматически у вас будет другая эмоция на определенные действия, на определенные ситуации возникать та, которая вам понравится, которая уже будет функциональной, которая вам поможет двигаться дальше. Какие выводы здесь можно сделать? Выводы. Не всем эмоциям можно верить. Что это обозначает? Что не все эмоции можно переводить в действие. Если вас раздражает какой-то человек, может быть, он здесь вообще ни при чем. Может быть, вам нужно подумать над своими взглядами, убеждениями. И поэтому, когда есть люди, которые говорят, я действую так, как я чувствую, они часто приходят потом к психологу. Потому что нужно сначала различить, на какие чувства можно опираться, на какие наши сигналы действительно мы внимание направляем свое. Ну и сказала я уже, что управление эмоциями требует времени, тренировки, это несколько месяцев точно, может быть, для каких-то эмоций, ситуаций несколько лет. Но это стоит того, потому что действительно получается такое внутреннее спокойствие, это основная такая вот нейтральная эмоция, и чуть выше среднего, такой вот тонус, все хорошо. Многие ситуации, они быстро решаются, больше удовлетворения, потому что мы получаем больше удовольствия в жизни. Давайте тогда, вот сейчас мы закончили.
Напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала лекция «Как управлять эмоциями» от психолога Ирины Сибирёвой. Мероприятие состоялось в Центральной библиотеке имени Герцена в рамках первого фестиваля «Ночь психологии». С вами была Виктория Кауган. До свидания. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».